Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы сегодня тут в Великую пятницу говорим об этих событиях, которые, наверное, самые важные для людей, которые так или иначе себя с христианством пытаются соотносить.
Вот смотрите, мы уже начали эту тему, мне кажется, она очень интересная. Вот если читать Евангелие, как описаны эти события, как переданы события Страстной Пятницы, если вот остановиться в том моменте, когда это все совершается, конечно, чувствуется, ну, по крайней мере, я так как-то чувствую вот это ощущение поражения среди апостолов. Вот их любимый учитель, все-таки он проиграл, его арестовали, его ведут на казнь, и это чувство такое, конечно, очень скорбное. Мы сегодня даже эти события переживаем, все-таки знаем, как вы уже сказали, чем все закончится. Да. Мы все-таки не отделяем эти события, события распятия, Голгофы от воскресения. В этом смысле, получается, мы в каком-то отношении, не знаю, эмоционально богаче вот апостолов в тот момент. Мы каким-то образом в более выигрышном положении находимся, получается.
Ну почему? У нас просто другая ответственность.
Так.
Понимаете, то есть вот мы в положении того, что мы понимаем, что мы сейчас отступим, Москва будет сожжена, а потом французы будут изгнаны. А эти люди стоят и решают, вот им сейчас, что им делать. Вот Бородино, вот Москва за нами. Что мы дальше делаем? То есть это немножко другая, конкретная другая ситуация. То есть у нас есть вот этот вот уже последовавший опыт, и мы знаем, что, так сказать, ну, условно говоря, или там, если взять другую военную аналогию, они в Брестской крепости, а мы знаем, что будет Берлин и май 45-го года. Поэтому, в принципе, мы смотрим, понимаете, фильм, условно говоря, думаем, ну да, братцы, держитесь, так сказать, через 5 лет, через 4 года там, все будет хорошо. Вот, тут немножко, так сказать, но, наверное, поэтому, поскольку, в отличие от фильма, мы также вот в этой Брестской крепости находимся тоже, да, наверное, то здесь сложно сказать. Тут, наверное, какая-то все равно другая, может быть, действительно мера ответственности, сложно сказать.
Я от одного священника такую мысль слышал, но тоже в полемике, как вы любите говорить, полемически заостренную, возможно, что основное чувство христианин — это даже не чувство, может быть, даже не чувство просто пасхальной радости, а вот то чувство, когда ты стоишь у подножия креста именно в пятницу, когда Христа за тебя распинают. И вот это такое, этот момент, этот опыт, этот мой собеседник выделял как, с его точки зрения, центральный или основной, или, может быть, самый, тот, о котором стоит больше всего говорить. Тут всегда возникает вопрос вот этого сочетания в христианстве радости и боли, скорби и радости, жизни и смерти, которые даны нам в одном, в общем-то, в одном событии, в одном и том же событии Голгофа.
Да, но тут много всего. Это же, понимаете, это же мы говорим вот о таких каких-то глубинах совершенно неисчерпаемых. Да? Вот мы сейчас рассуждаем в категориях, и чаще всего человек рассуждает в категориях, вот он способен следовать за Христом, не способен. А вот тот, скажем, то, о чем вы сказали, Христос, умирающий за тебя. Насколько мы вообще это переживаем? Насколько мы вообще понимаем? А это же способно только эта мысль перевернуть. Она, ну, скажешь, ну, вот евангельские события, там, вот, там, Голгофа, апостолы, там, убежали, потом пришли, там, отрекся, потом, значит... А это же не только за апостолов, не только вот мы, там, конечно, произносим весь род человеческий, но это вот за нас, вот за меня лично, за меня конкретно. Да. Вот это... Одна это вообще проживание вот этой идеи, она, по идее, человека должна переворачивать. Это, знаете, это как вот к извечному, тоже вот сложному спору, фундаментального отличия вот веры от искусства, религии от искусства. Вот искусство, и я, например, так считаю, хотя, наверное, не все согласятся, это тоже есть нюансы свои, но оно человека не должно, наверное, не способно, может быть, менять. Оно, наверное, как там чувство доброе, лиры ты пробуждаешь, но чувства добрые, они вот, ну, пробудились там, потом опять, значит, куда-то ушли. В противном случае, ну, зачем тогда, так сказать? Тогда вот достаточно было бы высокого, красивого, хорошего искусства. А тут вот предполагается некое вот фундаментальное изменение, вот именно вследствие вот этого, того, что там религиоведы называют религиозным опытом. Да, человек, он реально, он становится другим просто.
А вы знаете такие примеры? когда мы не про апостола Павла говорим, а про живых, реальных людей, которые стали другими.
Да, но вот очень хорошо, что вы это сказали. Я все-таки вот как-то, не знаю, вот, я всегда воспринимал и апостола Павла, и там, допустим, каких-то других людей, как живых, реальных людей. Ну, в том числе, потому что они таковыми и были.
Я имею в виду современники наши, простите, я не точно выразилась.
Да-да, вопрос очень важный и вопрос понятный, но я имею в виду, что вот я, знаете как, мне кажется, в этом тоже особенность вот, Евангелия, вот ты читаешь, вот для меня вообще в одну, вот в каком-то смысле, в один текст складывается, допустим, там Евангелие, послание апостола Павла, допустим, исповедь Августина. Но на самом деле они все тексты, по идее, складываются в один, да, просто, ну, кому-то что-то ближе вот как так складывается, кому-то по-другому, вот. Но мне как раз кажется, что вот я там читаю первое послание к Коринфянам, там вот мое любимое послание апостола Павла, я просто вижу, как вот у него там голова разрывается от этого всего, от того, что там коринфяне эти делают, там еще чего-то. Вот. Но, конечно, я думаю, каждый из нас видел людей таких, вот, ну, может быть, не таких, как апостолы, сложно сказать тут. Это, наверное, было бы слишком все-таки как-то дерзновенно, ну и против той вот логики развития событий, которые обычно вот рисуются в нашем предании, да, которое говорит скорее о том, что люди, ну, что в этом смысле все-таки с одной стороны святость всегда присутствует в жизни, с другой стороны, вот мы как-то примеры обычно там обращаемся к прошлому, хотя это просто может быть очень разный подвиг. Я, вы знаете, я все время думаю, что вот знаете, это может быть совсем издалека, если, я не знаю, удастся мне сейчас эту мысль выразить или нет. Я тут недавно одно такое давал большое интервью умному журналисту, и она меня спросила насчет, там была тема опять вот эти культурные ценности и прочее. И я говорю, что, знаете, вот такое ощущение, что мы в этой дискуссии все время пытаемся доказать, что мы так же, как и музейное сообщество, тоже переживаем. На самом деле, ну вот, надо остановиться. Понятно, что отношение религиозное к храму, оно не такое, как, ну, музейного сообщества к храму. Да? Тут понятно, что музейное сообщество, вот храм, как там, не знаю, 15 века, вот он и есть высшая ценность, потому что это уникальное культурное явление. Верующий человек не может, он может его оценить как культурную ценность там, какого-то века, но главная ценность для него другая. Да? И не надо нам пытаться сказать, что мы так же, как нет, не так же. Да? И даже музейный работник, как верующий человек, он должен разделять вот отношение к некой культурной ценности, которая, как музейный работник, он там превозносит, но она все равно там вторична. Вот. И в истории менялись отношения. То, что мы сегодня признаем там, культурной ценностью, наши там, предки, может быть, намного более благочестивые. Да, у них, собственно, и понятия такого не было, культурная ценность, да, когда-то. И вообще-то довольно поздно все появляется. Но при этом, понимаете, вот условно говоря, ведь когда-то, там, скажем, вот тот же храм, который сегодня он, культурная ценность, когда-то он был прежде всего вот, ну, такой вот молитвой в камне. Да? Он и сейчас для нас молитва в камне, но кто-то для кого-то это была личная молитва, которую вот он его построил. Да? И вот на самом деле любой человек, он, любой христианин, он что-то такое создает. Да? Кто-то, тот, кто храм, кто-то... И сейчас создают прекрасные храмы. Но вот я как-то, я про это уже говорил, но вот в глобальном смысле, мне кажется, это очень важным. Это как, когда вот мы увидели первый раз там с друзьями, с женой, там были эти фрески, мозаики, простите, Равенны. И вот он, жена сказала, что вот сейчас никто так не может сделать. Но я тогда подумал, что да, не может, но это сделано уже. Вот оно уже сделано. Да, мы можем им восхищаться, но как религиозный акт оно уже состоялось. Да? И не нужно сегодня вот пытаться их там повторить. Сегодня религиозный акт другой. Какой-то может быть, да, вот у нас... То есть тогда свидетельство христианское мира, оно создавало вот эти шедевры, преображало мир. Сегодня наше преображение, не знаю, там, может быть, сделать так, чтобы там в пространстве, я условно сейчас говорю, может, не самое лучшее, например, в социальных сетях меньше было там зла и ругани, потому что получается очень плохо. То есть у нас там мозаика очень плохо складывается, понимаете? Вот. Ну, вот как-то так. Поэтому, ну, вот люди, которые это могут... Да, это я к чему? Подошел к ответу на наш вопрос. То есть, ну, будет время гонений, наверное, будут востребованы другие. Вот сегодня эта святость, она вот проявляется в чем-то другом. Посмотрите, отец Кирилл Павлов 10 лет последний практически никого не принимал. Ну, посмотрите, как само его присутствие на этой грешной земле, оно для многих было вот таким колоссальным актом присутствие святости в нашем мире. И причем это не слова какие-то, я просто знаю людей, которые вот раньше к нему ходили, вот они же почерпали силы в каком-то смысле, да, ну, силу, конечно, Христову, ну, благодаря тому, что вот был этот человек, они знали, что он там есть, что он за них молится там, и так далее. И это вот, ну, вот такое, в наше время вот такие там. Были какие-то просто, знаю, людей, которые очень сильно изменили свою жизнь, именно, ну, фундаментально изменили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, когда речь идет об изменении человека, о том, о чем вот вы говорите, я так часто слышу, что люди не меняются, а если меняются, то в худшую сторону. Вы говорите о том, что бывает по-другому. А что это за процесс такой?
Знаете,
что...
это такая вот самая сложная, самая интересная штука, потому что здесь ведь вопрос в чем? Вот мы, когда говорим, что люди не меняются, мы же все равно исходим, ну, из реальности, которая демонстрирует некую динамику. Ну, я имею в виду, вот, если говорить о верующем человеке, да, который он что-то пытается с собой сделать, да. Он как-то переживает, там, ходит на исповедь, потом кается, что вот он там 10 лет, 20 лет, не знаю, 30 лет произносит одну и ту же исповедь. Но при этом вот как история... в целом не знает сослагательного наклонения, да, история одного конкретного человека, она же тоже вот складывается так, как складывается, условно говоря, мы не знаем другого человека, мы вот видим, или он там видит себя таким, да, а ведь каким бы он был, почему мы думаем, что вот то, что он считает внутренней, может быть, хорошо, что так считает, отсутствием динамики, да, какой-то, ну, духовном плане. А почему он думает, что если бы он вот не пытался, он был бы таким? Может быть, он бы давно уже сидел за убийство там, да? Вот в этом смысле апостол Павел, который когда был живым человеком, и очень, так сказать, вот он говорил, мне не важно, что обо мне думаете вы или другие люди, я и сам себя не сужу, ну, судья мне Христос. Вот мы с вами сегодня много говорили о том, что мы сами себе мешаем, да? И вы правильно сказали, что человек думает, а как посмотрит, а как... Ведь это потрясающая степень свободы, да, я и сам себя не сужу. Это ведь не презрение к людям, да, мне не важно, что думаете. Вот никто не может сказать, что апостол Павел, что в этой фразе, за этой фразой апостол демонстрирует, насколько ему наплевать, насколько вот... Нет, он говорит, мне вот не так важно, что обо мне думаете вы или другие люди, я и сам себя не сужу, потому что судья мне Христос. То есть он на самом деле предстоит какому-то критерию совершенно другому, да, и который действительно вот это все наносное такое второстепенное отметает, но вот этот вот какой-то другой опыт ему позволяет вот внутренне как-то ориентироваться на правильные, вот, так сказать, правильно ориентироваться на местности. Вот. И мне кажется, что вот это вот такая вот, ну, вот это здесь самое главное, да, как здесь суметь вот пройти между этим... Ну, тут лучше не скажешь, короче, чем апостол Павел.
Вы сказали, что ваше любимое послание 1 к Коринфянам. А почему, да, именно оно?
Ну, потому что там есть слова, лучше которых о любви никто ничего никогда не говорил.
Из-за гимна любви.
13-й.
Ну, в первую очередь, но оно все вот такое очень, да, да. Да. Ну, это опять же, понимаете, это тоже так, это тоже некоторая условность. Вот любимое там послание, да, как, ну, это же тоже ты вот... Бывает под настроением. Это вообще такие немножко такие второстепенные характеристики, наверное. Любимые, нелюбимые.
Ну да, как можно выделить одно любимое послание апостола Павла?
Нет, можно, но просто это... Нет, это значит как... Ну, если ты вот... Это значит, что ты, в общем, не меняешь... Ну, может же меняться. Вот бывает, ты читаешь, и ты все-таки... Ты вообще не воспринимаешь текст, да? И это вот ты, ну, прочитал там, галочку поставил, я сегодня... Вот сегодня я Евангелие уже прочитал. Там, двигаемся дальше. Да.
А с другой стороны, меня в свое время так очень удивили, согрели слова, которые... по-моему, если я не ошибаюсь, приписывают преподобному Серафиму Саровскому, что вот если у тебя есть любимые молитвы, которые тебя особенно как-то вот заставляют сердце откликаться, то не смущайся тем, что остальные менее заставляют. Вот эту твори, там, эту повторяй, люби ее и относись к ней с вниманием.
Ну да, да. Нет, ну это все, понимаете, это что же, это сегодня такие любимые. Это, конечно, но завтра другие, какие-то навсегда останутся любимыми. Тут все...
Движение такое постоянное. Я просто подумала, когда вы стали говорить про апостола Павла, его слова о том, что я и сам себя не сужу. Здесь вот эти два примера как раз, которые сейчас на наших глазах фактически, я имею в виду евангельская история, которую мы сейчас проживаем,
да.
Иуда и апостол Петр.
Да, да.
это когда один из них сам себя настолько загнал, вот да. буквально загнал, человек да. себя загнал в петлю. Да. Бедный, и жалко его, и все, но да. он не оставил возможности, загнав да. себя в эту петлю, не оставил возможности действовать в нем
да.
Богу.
Да.
А
да.
апостол Петр...
Ну, вы знаете, это очень понятная позиция. Я вот встречал в своей жизни таких людей, причем это нравственно всегда очень нравственные люди, очень чистые. Они, причем вот я и среди верующих, там, условно говоря, и среди неверующих, вот у меня была одна такая добрая знакомая, которая говорит: не, ну вам верующим легко, вы там всегда себе можете простить, там еще что-то. Да? Но тут, конечно, есть нюанс, потому что речь о том, что не то, что ты себя прощаешь, да, так или иначе, а то, что ты надеешься на милость, сколько бы ты раз не падал, там пытаешься встать. Понятно, что здесь есть там свои соблазны и прочее, но, вот, но риск вот этой другой позиции, он ровно в том, вот вы точно очень подметили, что ты, конечно, вот этот путь в пределе, да, ну, когда вот ты пытаешься как-то оценить какую-то ситуацию, вот есть такой прием, да, ты просто доводишь ее до некого логического конца. Вот этот путь взыскания к себе такого по максимуму, это, в общем, путь, который совершенно спокойно может привести вот именно в эту самую петлю. Это, в общем, в каком-то смысле путь Иуды, но не как путь, вот не предательство, я имею в виду, а осуждение, то есть не прощение себя, да, вот я совершил то, и прощения мне нет.
Это когда отчаяние, знаете, как если представить себе человека, внутренний его мир, как какую-то, там, не знаю, бутылку с водой, например, да, отчаяние его заполнило по самое горлышко, туда уже больше ничего не может войти. Вот туда Бог не может войти. Он себя своим отчаянием просто переполнил. А это, да.
Это, да. Это, собственно, то, почему, насколько мы можем судить, все-таки в церковном предании Иуда остался именно предателем, а апостол Петр тоже отрекшийся, и все остальные апостолы тоже не пришли, кроме Иоанна Богослова на Голгофу, тоже по-своему как-то предали учителя, тем не менее остались столпами веры. Потому что, вот, собственно говоря, одно дело предать, а другое дело не признать, не увидеть во Христе того, кому дано прощать, перед кем можно каяться.
Ну, они все-таки остались, как вы сказали, столпами веры не потому, что они не пришли на Голгофу, да, потому что...
не поэтому.
И потому что они просто, в отличие от Иуды, иначе закончили свою жизнь.
Ну, то есть иначе приняли Христа.
Хотя, понимаете, это тоже, вот сейчас вот мы сказали, я тоже сказал, что вот там Иуда себя не простил, там, ну, Бог его знает, есть прощение, нет, так и мы вступаем на такую скользкую дорожку, так сказать, тут я бы не дерзнул какие-то давать, вот, пытаться как-то какие-то... Выносить.
Нет, а мы тут даже не пытаемся, мне кажется, решить участь Иуды за Бога.
Я понимаю, нет.
Именно это... что у нас вот в таком, в культурном сознании Иуда предатель, потому что продал за 30 серебряников. Вот. А во многом церковь обращает наше внимание еще и на то, что предательство, оно в том, что рядом с тобой был тот, перед кем любой грех можно исповедовать, каким бы страшным он ни был, и кому дано прощать. Но вот Иуда во Христе того, кому дано прощать, не увидел просто.
Ну да, но тем не менее предательство, оно остается предательством.
Безусловно.
И я думаю, что тут тоже, хотя когда мы говорим, что так или иначе испугались там и прочее, и там мы помним, как Петр смутился, когда Спаситель трижды его потом спрашивает, любишь ли ты меня, наверное, это тоже не просто так после троекратного там отречения. Но все-таки это, ну, разные, так сказать, да, немножко разные, наверное. Все равно это разные ситуации, разные поступки, да. Вот.
Ну, это вот, знаете, когда с Иудой, это как раз, мне кажется, история про дверцу, которая захлопнута изнутри. Да, как тут сказал Льюис, да, двери ада, они после воскресения Христова, они могут быть закрыты только изнутри. Он не дожил до того момента, когда Господь воскрес. Но он захлопнул вот эту вот форточку, понимаете, он не дал возможности. А на самом деле, и мы очень часто, мне кажется, тоже оказываемся в этой ситуации, опять же, вспоминая рацио, который нам мешает. Вот это, видите, когда вектор изнутри нас, стремящийся куда-то вверх, упирается в мозги, в рациональное наше постижение мира, упирается в эту захлопнутую форточку. Вот форточка, которая может быть отворена в небо, да, а может быть, захлопнуто. И то же самое. И мы сами себе точно так же можем помешать. А можем не помешать. Ее же открыть можно.
Вот к вопросу об открытии вообще всего хорошего. Мы сегодня, конечно же, у нас такая часть эфира очень большая прошла в таком, на таких полутонах и таким голосом несколько приглушенным, потому что день Страстная Пятница. Но, как мы уже сказали, он неотделим от того, что будет послезавтра. от того, что уже сейчас, вот вечером...
От того, что уже завтра, что уже
будет,
сейчас.
Будет начинать, и уже даже, наверное, началось совершаться от светлого воскресенья, от победы над смертью. Я как бы хотел, чтобы все-таки в конце программы, под занавес как-то нашей беседы, к этой теме тоже обратились, потому что без нее разговор будет неполным. К тому же, что с Владимиром Романовичем мы вот до Пасхи уже в эфире не встретимся, и надо сейчас на этой ноте... Этой ночью уделить внимание. Владимир Иванович, вы рассказали очень интересную, такую трогательную историю вот о запомнившейся вам Страстной Пятнице об этом крестном ходе. А вот какая Пасха для вас была такой важной, запоминающейся?
А вот для меня была как раз именно, по-моему, это было в этот же год, может быть, там, я не помню, сейчас у меня как-то все это соединилось. Как раз для меня была очень запоминающаяся Пасха. Я тоже над этим, почему я так вот сразу об этом говорю, потому что я как-то это даже пытался сформулировать. Как раз-таки вот я был в Иерусалиме, и мы ходили по святым местам, и вот Иордан, вот, значит, Голгофа, вот Фавор там и прочее. Соответственно, по Святой Земле ездили. А потом вот на Светлой Неделе мы со студентами ездили в Саров. И вот были там ближняя пустынька, дальняя пустынька преподобного, и тоже вот места, которые преподобный называл, там Иордан, да? И, то есть, собственно, именами каких-то мест Святой Земли, и я вот пережил такое, вот, ну, пасхальное светлое чувство того, что, в принципе, вот это присутствие Божие, оно не может быть обусловлено географически, да? Хотя оно при этом связано с конкретными, там, понятно, потому что земная жизнь Спасителя проходила, но вот таким чудесным образом вот эта пасхальная радость, она не связана никак географически, и ты можешь там испытать на самом деле, что для меня было важным не то, что я как раз вот к вопросу о рацию, это разумом понял, а то, что я, в принципе, то, что я переживал в Иерусалиме, я там через неделю пережил, когда мы приехали с ребятами, там, находились за 1000 километров от этого места, совсем не в Иерусалиме, но тоже на Святой Земле, где когда-то молился вот величайший подвижник русской земли, преподобный Серафим, батюшка Серафим. Вот так.
Помню я эту поездку, она чудесная была.
Вот.
Я думаю, что для многих тогда как-то это стало очевидно, присутствие... Вообще, вы знаете, это радость Пасхи. И действительно, переживание, которое не зависит от точки, в которой ты находишься. Потому что ровно то же самое можно пережить, находясь в Москве, в Екатеринбурге, в Нью-Йорке, в, не знаю, там, в Антананариву, да где угодно. Это вопрос твоей внутренней готовности что-то... Вот впустить внутрь себя...
Ну, открыть ту самую дверцу, да, если да, вот продолжать, да, так сказать.
Да. Наверное,
вообще, для батюшки Серафима, мне кажется, это была такая мысль, ну, очень важная, если вспомнить его наставление о том, что кто пройдет по канавке святой и прочтет, еще не помню точную цифру, молитв Пресвятой Богородицы, для того здесь и Афон, и Киев, и Иерусалим, и это и вправду возможность испытать Божье присутствие вот в каждой точке, потому что нету Господа географических ограничений. Спасибо огромное за эту беседу, Владимир Романович. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Сегодня, как всегда, в пятницу провел с нами этот час светлого вечера. Мы вам желаем радостной светлой Пасхи. На следующей неделе спасибо. Будем уже друг друга приветствовать радостным словом, радостными словами «Христос воскресе!». Пока отправляемся ожидать наступления этой радости во всей полноте. Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До новых встреч на волнах радио.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».